Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова, и сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области протоиерей Павел Карташов. Отец Павел, у меня сегодня к вам такой вопрос. Не знаю, как его характеризовать. Он очень личный, и в то же время, мне кажется, он может представлять интерес для большого количества наших радиослушателей. Мне хотелось бы поговорить о том, что такое самопознание с точки зрения христианина. Мы воспринимаем все, что нас окружает, и все знания, которые нам дарит наша жизнь, исключительно сквозь призму самих себя. Но вот вопрос, знаем ли мы самих себя, и насколько мы знаем, насколько это вообще возможно узнать самих себя, ну, как в «Золушке», разбери там сколько-то мешков зерна, посади 5 розовых кустов, познай самое себе, и тогда можешь пойти на бал. Вот насколько реально нам познать самих себя с тем, чтобы все-таки максимально приближенным к христианскими глазами видеть окружающий нас мир и принимать правильные решения, исходя из того, что мы видим. Как вам кажется, что нам нужно для того, чтобы познание шло, ну, в хорошем таком осознанном христианском русле?
Ну, если так заранее сказать, ну, познаем себя настолько, насколько Бог даст. Или чтобы рассмотреть что-либо, а уж себя-то особенно, нужно вообще-то свет. Нужен свет. Ну, это, сейчас вот в гримерных, там, в уборных, там, где мы приводим себя в порядок, мы нуждаемся в том, чтобы света было больше, чтобы мы рассмотрели все на своем лице. Поэтому, когда темнота, когда темный угол, ну, ночью, как там, все кошки серые.
Да.
Вот, поэтому, конечно, мы... Надо понять, где источник света, такого не ложного, а настоящей истины. Не торопиться с этим, может быть, и уже дальше к этому источнику совершать путь. Вот, это так вот заранее, не богословским языком, а не... Вообще, отвечая на этот вопрос, в истории христианства были два таких писателя. Это второй и третий век. Второй и начало третьего века по Рождестве Христовом. Первый – это святой Иустин, философ и мученик. А второй – это, говорят, что он, ну как, есть предание такое, что он местночтимый святой, но он не в святцах. Очень известный, заслуженный, замечательный, плодовитый писатель Климент Александрийский. У него такие многотомные струматы, пестрые ковры всяких изречений, заметок, наблюдений, и в таком несколько видимо хаотическом. Я к чему? И тот, и другой, я цитировать не буду, но мысль понятна, считали Сократа, который ничего не записал, но все речи которого прилежно записал его ученик Платон, поэтому Сократ – это главное действующее лицо диалогов Платона. Они называли Сократа христианином до Христа. Ну, как вот Гераклиту были открыты какие-то, у которого были прозрения, интуиции. Вот Сократ – это христианин до Христа. Почему о нем вспоминаем? Ему принадлежит «cognoscite ipsum» – «познай самого себя». Говорят, что это, он называл это самый трудный из наук, что это труднейшее дело бороться за добро в своем сердце, в своей душе. Ко всему прочему, это еще говорят, что это любимое его изречение «познай самого себя», самого Сократа, а оно было начертано среди других на стенах храма Аполлона в Дельфах. Дельфийский оракул. Это тот оракул, который... Это оракул, он представлял собой не только пифию, которая на тренёжнике сидела над расщелиной, и из нее исходили, из этой расщелины, какие-то особого рода наркотические испарения, что приводили в экстаз человека, он начинал какие-то речи произносить бессвязные, а окружающие ее жрецы записывали и доносили до заказчика, до того человека, который хотел узнать. Так вот, на стенах Дельфийского храма, среди прочих, там вот мера важнее всего, было изречений, принадлежащих семи самым выдающимся, на взгляд греков древних, изречений, принадлежащие самым выдающимся мудрецам того времени. Ну, например, они нам известны отчасти. Мера важнее всего. И мы согласимся. Вот. Или сдерживай гнев. Ну, конечно. Или лишку ни в чем. Это перекликается, рифмуется с мерой. Или жизни конец наблюдай. Или худших везде большинство. Скорбное такое наблюдение. Мир возле лежит, покрыт грехом. Ни за кого не ручайся. Ну, где-то это, с одной стороны, требует уточнений. Ну, как, ну, иногда и нужно обязательно жертвенно за кого-то заступиться, поручиться. А с другой стороны, перекликается «не клянитесь». Не клянитесь. И вот среди этих изречений «познай самого себя» оно принадлежит Хилону из Спарты. «Познай самого себя». Ну, вот Сократ, он, безусловно, вкладывал в это свое изречение смысл особенный. Познай самого себя не для того, чтобы как-то это знание использовать. Кстати, это очень важный момент. Я иногда в разных аудиториях для того, чтобы мне лучше узнать проблему, как ее понимают сегодня. Я помню, в одном учреждении профессионального образования я отсутствуя попросил, пока приеду, я торопился дать маленькое сочинение своим слушателям, студентам, что такое самопознание и нужно ли оно. Я получил большую стопку маленьких эссе, маленьких произведений, и все они были хорошо написаны, с душой, все. И все в них было хорошо, кроме, может быть, одного, которое мне как преподавателю как раз и предстоит, и предстояло тогда, и во всей своей работе договорить. Да, мы можем очень глубоко и тонко в себе разбираться. Этим, в частности, занимаются психологи. Они пытаются человека как-то вызвать на разговор, найти ту точку, ту развилку, ту бифуркацию, с которой началось девиантное в той или иной степени поведение. Давай вернемся к развилке, найдем, что там, и скажем, а путь-то еще был другой выбор, и попытаемся с тобой еще и это учесть, и вообще ты в себе лучше разберешься и так далее. А самый главный вопрос, а чего ради? А зачем? Ну вот, ну хорошо, ну разобрался во всех тонкостях, во всех механизмах своего внутреннего «я». Вот, занялся такой с помощью специалиста интроспекции. Вот, интроспекция буквально, взгляд внутрь. И, а дальше? А дальше? И дальше все в сочинениях. Зачем? Для функции человека коммуникативной, для успешного преодоления неизбежных в жизни скорбей, для интеллектуального и прочего, и профессионального успеха, и так далее, и тому подобное. То есть у попа была собака. Это некая закольцованность, это круг, это возврат к исходной точке, это парабола. Парабола. Но мы познаем себя, чтобы, во-первых, мы сразу должны сказать, что сам себя познавая, пользуясь только теми возможностями, которые в тебе самом заключены, ну, это все равно, что сказать, пользуйся внутренним потенциалом и теми резервами, которые сейчас пребывают в твоих жировыми клетках, вот, а когда кончится, ну, не знаю, это вопрос за скобками, это за пределами. Человеку нужно восполнять себя, нужно получать эту энергию. Мы постоянно себя восполняем солнечным светом, раз, пищей, влагой и так далее. Восполняем все информацией. Но самое главное восполнение, довершение или завершение себя, и это, конечно, то, что человек получает свыше. Та энергия, которая по иерархии бытия, и мы здесь касаемся уже человека. Что такое человек? Ну, его иногда томи, это разделять, отсюда слово том, Многотомное собрание. Вот. Трихи — это три. Трихотомия — это разделение человеческой личности на три составные части. Или дихотомия. И, например, у апостола Павла то и другое встречается, и никакого противоречия нет. Вот. Дух, душа и тело. Что такое дух? Дух, среди прочих определений, это то, что связывает, что имеет непосредственное отношение к сердцевине человека, к самому сокровенному, самому потаенному, самому глубокому органу, и через дух этот орган воспринимает энергию Господа Бога. А потом эту энергию распределяет. Мы называем это сердцем, и тут прямая параллель с сердцем, тем самым насосом, который, воспринимая кислород, кислород же сообщает через кровь всем членам тела. Воспринимая пищу, перерабатывая в крови, мы говорим, вот сахара много не ешь, в крови будет много сахара, а потом у тебя будут страдать сердце, глаза и ноги. Ну, буквально такие, простите, параллели такие, ну, наглядные. То есть сердце — это тот орган, который воспринимает и, трансформируя, передает. То же самое с сердцем духовным. Сердце — это тот орган, который воспринимает впечатления из окружающего мира, трансформирует их и передает. Что сейчас воспринимает человек из окружающего мира? Какие впечатления? Ну, самые разные. Но если он духовно не очень воспитан и умеет распоряжаться правильно тем, что он воспринимает из окружающего мира, то это, конечно, целая проблема и целая беда. Поэтому после грехопадения сердце человека вдыхает в основном внешние впечатления, внешние, подчеркну, поверхностные впечатления, а выдыхает помыслы и желания, помыслы и желания. И среди всех этих помыслов и желаний, ну чаще-то все какие? Земные, такие суетные, тоже поверхностные, как, что посеешь, то пожнешь, как потопаешь, так полопаешь. И вот это нередко, это самое, все сводится к греховному «я так хочу». И человек не просвещен, сказать, а это правильно, что ты хочешь? А это приведет тебя к чему? Неважно, это господствует сейчас, это приоритет, это доминанта в моей, говорит человек, не зная, чего говорит, в моей внутренней жизни. Твоя внутренняя жизнь очень плосконькая. Поэтому человеку, конечно, нужно в себе разбираться всю свою жизнь. И самопознание – это процесс, который начинается, но который кончается только с последним выдохом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня светлый вечер. И мы говорим о занятии, которое, как вот только что сказал отец Павел, нас направляет на делание всей нашей жизни. Вот я вспоминаю, когда уже в взрослом, но достаточно молодом возрасте я пришла в церковь, приняла крещение и стала пробовать жить церковной жизнью. Естественно, в начале этого пути были люди, которые давали мне какие-то духовные советы, наставления, помогали. И я не могла понять, зачем так часто исповедоваться. Ну, понятно, что исповедь – это серьезное эмоциональное потрясение. И невозможно, как мне тогда казалось, испытывать это потрясение там с достаточно частой периодичностью. И вот как большинство начинающих людей в церкви, все начиналось с бесконечных списков. Ну, откуда человеку там в начале 80-х годов узнать, как даже называются грехи? Естественно, ты где-то находишь какую-то брошюру и начинаешь прикидывать, ага, вот это вот точно у меня есть, а это, ну, это конечно. И вот начинается огромный свиток такой из перечислений, вычисление каких-то загадочных слов, которые ты примеряешь к себе, как вот...
Мышелоимство.
Да, процесс познания. Вот, но время шло, и никто не отменял этой установки, что исповедоваться надо с определенной периодичностью. И все короче и короче становился этот свиток. И тогда мне посоветовал один священник вести, ну, это можно громко и пафосно назвать духовный дневник, но на самом деле это просто такая записная книжка, в которой в конце дня ты сам себе в двух словах буквально формулируешь, как сейчас бы сказали, где ты накосячил. Вот что ты за сегодняшний день сделал такого, за что тебе стыдно. Ну и просто вот в течение недели к субботе вроде ты как-то более-менее будешь представлять себе, что у тебя не так. Эта практика длилась несколько лет и дала очень интересный плод. То есть она приучила к тому, о чем Федор Михайлович Достоевский говорил словами своего одного персонажа: «Главное, самому себе не лгите». Вот эта привычка лгать самому себе, она настолько незаметно пронизывает наше вот это самосознание, что когда ты пытаешься формулировать, что же я такое есть, картинка получается очень далекая от объективного взгляда, как в зеркало. Поэтому вот этот навык, который дает церковь, он, мне кажется, принципиально отличен от того навыка, который вы описали, который предлагают психологи. Может быть, я сейчас скажу какую-то глупость, но мне кажется, дело в том, что цель этого процесса лежит за рамками самого себя. То есть если я вижу в качестве цели движение Христа, то я уже никак не могу ограничиться движением по кругу внутри собственного организма. Мне приходится вот эту стрелку компаса все время ориентировать куда-то вовне.
А вот образ компаса здесь случайно прозвучал или нет?
Это плагиат. Ваш. Ваш, да.
То есть я где-то про компас рассказывал?
Да.
Ага, потому что я часто этот пример-то привожу, что компас работает потому, что есть какая-то сила вне его.
Да.
Ну да-да-да, ну тогда я не буду повторяться, сам себя повторять не буду. Я сейчас, когда вы к этому подводили, я как раз о нем хотел вспомнить, но когда вы это слово произнесли, ну да. И вы знаете, я что хотел добавить? Ведь вот это к теме, это и к сопоставлению самопознания в христианстве и того пути познания себя, который предлагает психология. Конечно же, не вся психология. Мы далеки от того, чтобы всех, ну так, уравнять в этом отношении. Но тот же самый Сократ, он вкладывал совершенно определенный, что из всех его, из всей его маевтики, из всего этого метода расспросов и нахождения истины путем правильного формулирования вопросов вытекает. Для него само правильное толкование этого изречения «познай самого себя» — это о нравственной самооценке, о совершенствовании, о преображении человека, о восхождении его, не об использовании того, что ты в себе увидел в качестве каких-то особых способностей и талантов, которые ты можешь применить для успеха в жизни земной или для приобретения чего-либо, для приобретательства, а это как раз для того, чтобы, познав, ты вдруг совершаешь такой маленький подвиг. Ты это оставляешь и идешь дальше, восходишь. Вот это принципиальное отличие. То есть ты не ценишь в каком-то смысле то, что тебе открылось. Ну, а открыться-то тебе может это только благодаря тому, что цель тебе ясна, ты с этой целью в общении. Для тебя это действительно цель и действительно смысл. Поэтому, когда спрашивают, а какой смысл в самопознании? Точно такой же, какой содержится в понимании самого смысла жизни. Эти вещи, они очень близки друг к другу. Я сегодня вспоминал о Клименте Александрийском, и вот что должен еще по этому поводу заметить. Например, тому же Сократу принадлежит такая мысль о том, что, например, проникнуться добродетелью, узнать, что есть благо, это настолько важно, что человек перестанет, например, по-настоящему понимая, что такое честность, он перестанет воровать. Мы можем всплеснуть руками и говорить, ну, апостол Павел, например, по-другому пишет. А о том, что доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, то делаю. Послание к римлянам, 7 глава. Вот. А противоречия нет. Потому что, видимо, речь идет о том знании, которое еще не достигло совершенства, которое еще не взошло до своих высот. Для Сократа, например, знать – это быть. В полном смысле слова «знать» – это уже являться, это быть. А помянутый сегодня Климент Александрийский, в его эпоху уже появилась такая болезнь, распространившаяся на всю церковь, как гностицизм, многоголовый, представленный самыми разными, там, Василидами, Валентинианами, Валентинами, Мартионами и прочее, прочее. А он предлагает понятие истинного гностика, то есть настоящего знатока. И совершенно отождествляет это слово, это понятие с истинным христианином. То есть настоящий христианин – это человек, в котором знание истины побеждает, вытесняет тени, господствует. То есть в его жизни он описывает святого человека. Поэтому гностик Климента Александрийского – это святой. Это святой человек. Ну вот, но самопознание – это сама по себе категория, которая жила в веках. Иоанн Вольфганг Гёте, его это раздражало, само слово, и вызывало у него такие бурные возражения. И насмешки, и рассуждения всякие. А когда читаешь и думаешь, а почему же он так реагирует, почему же у него такая аллергия, он отождествляет человека с набором функций. Вот то, чего мы коснулись. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот это было... Так не будем морочить голову и тратить время. Вот ты вот так вот поступаешь правильно, полезно для окружающих. Ты полезен в социуме. Хороший человек, и нечего копаться. Ну, если у человека постигла какая-то беда, или он внешне ничего не производит, то он, что ж, уже не человек. Он в данном случае даже Гёте у нас предтеча марксистов, который говорил, если пользы для нации, которая должна представлять собой большое предприятие, большой завод по производству материальных земных благ, в том числе и информационных продуктов, но тоже, которые этому способствуют, то тогда зачем вообще существовать? То есть очень поверхностный взгляд. А когда спускаешься немножко внутрь и пытаешься эту внутреннюю жизнь внутреннего человека тоже подчинить, кстати говоря, что такое внутренний человек? Это согласие ума и сердца, ума и сердца. Когда мы говорим о самопознании, мы неизбежно придем к тому, чтобы со всех сторон рассмотреть это понятие, эту сердцевину, этот нервный узел в духовном, не в буквальном смысле слова, в духовном смысле, сердце человека. Что оно такое? Приступит человек, и сердце глубоко. Подойдет к тебе человек, и в сердце скрыта глубина. В этом контексте 63-го псалма пророка Давида описывается недоброжелатель. То есть приступит человек, и ты не знаешь, чужая душа потемки, что у него. Но Бог проницает все, говорит пророк Давид. Богу открыто все. Не бойся. Не бойся. Богу открыто все. То есть мы понимаем, что настоящее самопознание возможно в ту меру, в которую Бог решит определить для тебя, и благодаря той благодати, тому свету, той энергии, которая от него тебе будет дарована.
Вы знаете, я сейчас вас слушала, и у меня сформулировалась такая, может быть, немножечко кощунственное сравнение. Когда мы говорим об исихастах, мы говорим, в частности, о практике сведения ума в сердце. Когда мы читали в детстве «Маленького принца» Сент-Экзюпери, мы запоминали фразу «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». Это об одном и том же?
Ну, в общем, если не придираться и не быть, тоже позволю себе, в известном смысле слова «ханжой», то так или иначе это приближение, это смотрение в одну сторону, но исходя из разного опыта и из разных мест культуры. Вот, поэтому издалека кажется то, на что ты смотришь, приблизительным общее очертание, а при приближении, конечно, это предстает уже во всей своей подробности, глубине и силе. Поэтому здесь я считаю, что это, безусловно, об одном и том же, потому что само зрение, сердце – это орган при всем при том, хотя и центральный, но это орган чувства. Это орган вдохновения, переживания, направления. Это тот стратегический пульт, в котором решаются самые главные направления там, действий, военных ли, или там, политических, или так далее, подобное. Но дальше нужно формулировать, дальше нужно смотреть. Поэтому сердце посылает свои, сердце заказчик, ко всему прочему, оно посылает свои импульсы уму. Когда сердце наполнено грехом, оно заказывает уму оправдание своих ошибок или разрушительных действий, поступков. Ум в личности человека, в которой совершился этот страшный разлад, распадение, о котором говорит апостол Павел, мы его сегодня спрашивали, что доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу делать, это о чем? Это констатация, это постановка диагноза. Человек грешный, живущий в грешном мире, он находится в состоянии вялотекущего распада. Он умирает. В нем нету дружбы, согласия между умом и сердцем. И поэтому он распадается на составные части. Это свидетельство того, что мы больны. И что мы живем в мире больном, и мы сами неблагополучны. И когда нам иногда кажется, что, да, в общем, все нормально, и человек собой доволен, это свидетельство того, что или временно утихли страсти, или человек так уж очень сильно предан самооправданию постоянному, или что связано одно с другим, обстоятельства жизни сейчас складываются так благополучно, что не будет в тебе ничего, ни болезни у тебя, ни нищеты, ничего, и какое самопознание, и какой Бог, когда все так прекрасно и без всего этого, и зачем кого-то о чем-то просить и на что-то откликаться. И вот это об этом. Зорко, но сама зоркость, сам взгляд, это уже функция ума. Это уже смотреть, понимать. Мы ум-то называем спичрайтером сердца. Он ему речи пишет. А когда они в гармонии и в согласии совершенно, как у Адама в раю, в Боге Адам пребывал и сердцем, и умом. Сердце вдохновляло ум созерцать, а созерцание Адама давало силы сердцу радоваться. Радоваться.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области, протоиерей Павел Карташов. Мы говорим о таком малопонятном предмете, как самопознание. И мне кажется, что тут не бесполезно вспомнить два имени двух литераторов, которые в 20 веке стали ключом к самопознанию интеллектуалов западного мира. Это Фёдор Михайлович Достоевский и Кафка. Вот, казалось бы, мы только что говорили о таких идеалах святоотеческих, о гармонии ума и сердца. Два писателя, которые в самых разных вариациях показывают невозможность этой гармонии в нашей земной жизни, поскольку даже самые положительные герои Достоевского, даже самые героические попытки хоть как-то гармонизировать хотя бы вокруг себя небольшое пространство в жизни, ну, возьмем того же Алёшу Карамазова или там Сонечку Мармеладову, не получается. Все время эта гармония так, как хрупкий бокал, бьется на массу осколков от самых, казалось бы, обычных житейских ситуаций. У Кафки еще более жестко поставлена невозможность достижения внутренней гармонии. Почему именно на них застряли интеллектуалы XX века, и в какой-то степени до сих пор отголоски этой любви и этого стремления в них найти какие-то пути к истине, до сих пор так или иначе можно отследить в и новых литературных произведениях, и в каких-то попытках философских трактатов. Почему вот эта, казалось бы, разрушительная ткань вызывает потребность в нее углубиться для как бы самопознания?
Ну да, для того, чтобы увидеть, в каком состоянии ты сейчас находишься. И Кафка, конечно, даже нам ближе по времени и по напряжению, которое передается так вот электрически от его произведения, и по тому, знаете, как-то сладостно-тягостному впечатлению, когда ты читаешь, и ты видишь, что, Господи, какой ужас, вот, знаете, как мы же... А в жизни это постоянное хождение по одним и тем же кругам. Мы новыми словами и посредством новых образов возвращаемся к так называемым хорошо забытым истинам. Хочется сказать, ну да, вот изобразил Достоевский для меня один из самых таких притягательных и одновременно страшных романов «Бесы». «Бесы». Вроде памфлета, но как-то вспомнил, когда вы говорили, я вспомнил, как Иоанн Кронштадтский отвечал Константину Петровичу Победоносцеву: «Не извольте беспокоиться, извольте дождаться конца». Да его опасения, что он хорошо начал, не кончить ли за упокой. Вот, он так дерзко несколько. Ну, не дерзко, она так вот. Вот. Почему? Потому что Достоевский, а весь смысл всего преступления, наказания — эпилог. А в эпилоге сцена, когда он бросается к ногам Сони. А я не плачу. И мы вместе с ними. И фраза «их воскресила любовь». И потом эти 7 лет, которые его еще ожидают в каторге, как 7 дней. И он счастлив. Вот ответ. Собственно говоря, через какую, сам Достоевский в письме к Фанфизиной, через какую осанну испытаний моя вера прошла, через какое горнило, через какое горнило. Я верую уже не как мальчик, писал он, то есть не восторженно, не поспешно, а испытав, опять же, сердце человека, это та плавильная печь, в которой все переправляется, сгорает грех, и должно выйти чистое золото, беспримесное, в идеале, в задумке, в замысле Божьем. Вот протоиерей Вадим Леонов, который написал «Антропологию», учебник, вот, богослов наш современный, я не знаю, ему ли это принадлежит, но очень, очень хорошее сравнение. Сначала приводит образ плавильной печи для сердца, а потом личного крематория. Он говорит, а мы, у нас личные крематории, такие индивидуальные, в которых все сгорает, и остается только кучка пепла. Кучка пепла. Вот, кучка пепла — это тоже из жизни Достоевского, когда он к Спешневу обращался перед казнью и шептал: «Мы сейчас будем со Христом», а Спешнев ему отвечает по-французски: «Кучка пепла, немножко пепла». Вот что от нас с точки зрения атеиста останется, материалиста. Я думаю, что даже более в Кафке, чем в Достоевском, человек 20 века узнавал себя. А узнать себя — это очень немало. это очень немало. И горько сетовал, и горько слезы лил, но узнавал себя такой, какой он есть. А истин того времени, в которой мы живем, и как что ты не предприми, ты его будешь называть или эрой по Рождеству Христовому, или нашей эрой, но она о чем говорит? Не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, говорит апостол Иоанн Богослов в своем первом послании, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и это не от Бога, это от мира. В мире бушуют эти похоти, и они деформируют и наш взгляд, и наша способность самопознания, и восприятие окружающей действительности. Все это так. И, говорят, полуспеха – это правильно поставленный диагноз. Это когда ты просто понимаешь, что с тобой происходит, ты этим и ценен Кафка, и этим и ценен Достоевский, например, в «Бесах». Я бы преступление и наказание ради этого светлого эпилога вывел бы немножко в сторону, отодвинул бы его. И, кстати говоря, и ради эпилога «Братьев Карамазовых», когда Алеша на камне обращается к мальчикам и говорит, что вот нам из начала нашей жизни, когда мы были неиспорченными, вынести бы эти золотые залоги нашей будущности и сохранить их. Вот. То есть у Достоевского, как у эпохального такого, от слова эпопея, сказочника, у него хороший конец, даже если его нет в «Бесах», то выход-то есть в той беспощадной критике, в том обнажении ран общества, которое существует. А какое самопознание, мы иногда говорим, связано ли это, например, там, с тем, что мы называем аскетикой? Аскео по-гречески упражнение. Ну, человек вообще, только лишь он вышел из детства, он сразу понял, что жизнь трудна. И что в жизни, как мы это в церкви называем искушение, а в испытание, это постоянное преодоление всего вовне. И когда человек мудреет, он понимает, что преодоление в себе самом. И поэтому вот это постоянное упражнение, это стремление к совершенствованию, к преображению, к лучшему, к светлому, и в конце концов к Богу, это Бог для христианина, смысл жизни, это то, к чему он должен стремиться, к приближению к нему, к слиянию с ним. А на этом пути от тебя требуются силы, опыт, умение, то есть ты должен поднатореть в этом упражнении. Подвижник 20 века, архимандрит Сафроний Сахаров, вот это упражнение постоянное, аскетику, аскезу, определяет следующим образом. Он говорит, что сознательное, что такое аскетика? Сознательное и добровольное усилие, направленное к достижению совершенства.
Тут есть подводные камни. У Алексея Ильича Осипова есть любимый пример. Он часто в лекциях его приводит. Пример кончины преподобного Сысоя Великого. Когда святой старец, возносившийся в молитве над поверхностью земли, готовится отойти в мир иной, и вокруг него собрались ученики, и старец плачет и говорит, что он не знает, успел ли он положить хотя бы начало покаянию. Если исходить, что покаяние из того, что покаяние невозможно без как раз процесса самопознания, выходит, что святой, потратив целую жизнь на вот этот самый процесс аскетических упражнений и поиска ключа к пониманию самого себя, так и не нашел того, что искал. Если это не нашел святой, о чем мы говорим, какое самопознание применительно к самим себе.
И вот если мы оставим слушающих нас с этими словами, а они больше ничего никогда не слышали, не переживали, никаких впечатлений не имели, то можно поставить точку и разойтись. Но это же не так.
Не так.
На самом деле все эти подобные вещи надо воспринимать в контексте жизни. И мы же тоже прекрасно понимаем, что если до нас это сохранило священное предание церкви, вот это житие преподобного Сисоя, и о нем постоянно нам напоминает для того, чтобы мы трезвились, для того, чтобы мы не обольщались, чтобы, ну, это, наверное, одно из самых главных дел Алексея Ильича Осипова, чтобы, не дай Бог, в какую-нибудь прелесть не впали. Вот, я помню такой эпизод, я молодой священник, где-то выступаю с какой-то трибуны. Я ему благодарен за это заранее. Мы потом встречались, и он относился ко мне благосклонно. Но тогда расчехвостил меня в пух и прах. Был год 93-й или какой-то 94-й. У меня тема была просто задана. Русское христианское движение, РСХД, русское студенческое христианское движение в Европе. И я так ее пафосно, так вдохновенно ее рассказывал. Сидел Осипов Алексей Ильич в президиуме. А я ушел. Я страшно волновался, опыт выступлений перед громадной аудиторией был еще опыт минимален, и он вдруг прокомментировал мое выступление, говорит: «Стрелять, стрелять, а арсенал-то нет! Чего вы все там это, вот, шапка закидательством занимаетесь?» Я сначала не понял, потом расстроился, потом спустя годы понял, что с одной стороны, да, а с другой стороны... Ну, а как нам стать искусными стреляльщиками, если мы не будем в какой-то момент людьми, в которых сбытие надежды начинает преобладать, вдохновлять, влечь к себе? Поэтому ничто, никакого противоречия, одно другого нисколько не отменяет. Потом, опять же, разберемся, кто спросил и кому ответил. Ну, как это можно было от святого человека узнать? Да, братья, свят, что говорить? Уж простите за нескромность. Конечно, он только эти слова и скажет. И это, наоборот, подтверждение того, что он чего-то не только постижал, а еще и какое начало, и продолжение есть. И, может, вообще душа в правильном настроении, в правильном состоянии. То есть она не умерла. А что такое, кстати, покаяние? Если уж мы постоянно, например, метаноя, ну, так это изменение. Так если ты окостенел, то тебя уже и нету. А ты живой, гибкий. Ты еще продолжаешь надеяться. Ты еще меняешься. Ты живешь душой. И этот вектор движения будет, безусловно, продолжен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы Одинцовского района Московской области, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о самопознании, и я прервала батюшку на полуслове.
Ой, простите, пожалуйста, я тоже как-то... Это разбежался, инерция.
Ничего, это простительно.
Да, и вот... Мы только что, я недавно несколько по нашему диалогу выше вспоминал архимандрита Сафрония Сахарова с его определением, что это добровольное само движение, которое мы определяем как аскеза, как упражнение, как этот путь постоянного и самопознания, и преодоления себя, оно определяется как сознательное и добровольное усилие, то есть... И употребляющие усилия восхищают Царство Небесное. Понятно. Вот. Направленные к достижению совершенства. То есть ради лучшего, ради большего, ради приближения к началу жизни, к Господу Богу. Мы все это предпринимаем. И вот эта устремленность к Высшему, здесь нужно как раз вот и здесь сделать такое очень важное для нашего разговора уточнение. Это явление имеет два аспекта или две стороны. Отрицательную и положительную. И мы как раз сейчас об этом и говорили. Ну, не буквально, а на примерах. Вот. И стяжание Царства Небесного, к которому христианин стремится, оно требует прежде всего... Когда только ты понял, куда ты двигаешься, когда ты только заглянул в себя и увидел, что в тебе первая правильная, совершенно правильная первая реакция, это отказ, это отречение от благ приходящих и временных. То есть, чтобы вполне пережить, прочувствовать, постигнуть те высокие нравственные блага, которые апостолы уже почувствовали, Господь дал им это пережить, почувствовать, проникнуться всем этим, они уму и сердцу апостолов уже предносились, они и их последователи, и их ученики, и растущие круги, расходящееся число учеников Христовых, они должны были отказываться от всего, что мешает этому, что мешает беззаветной преданности их своему учителю, Господу Христу. То есть все, чем они располагали в своих внутренних силах во внешнем приобретении, должно было быть, на их взгляд, с их точки зрения, безусловно, быть принесено к подножию Христа, к Нему. То есть все свое богатство, все, что они накопили, они должны были это пересмотреть, от очень многого отказаться. И вот это вот тот отрицательный, если не вдаваться в долгие подробности, аспект, который на пути аскетическом самоотречения на этом пути встречается людьми, захотевшими наследовать Царство Небесное. Но и положительный, и положительный. Мы, для нас это хрестоматийная, азбучная истина. Мы созданы по образу и подобию Божию. Мы читаем послание к Галатам апостола Павла, что Господь, предузнавший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне сына своего. Это послание к Галатам, первая глава. Чтобы я благовествовал его язычникам, чтобы потом тот свет, который во мне Господь, Отец, открыл, чтобы этот свет хлынул, чтобы он распространился. Получается, если Господь благоволил открыть, тогда, если просто быть послушным языку и смыслу слов, значит, сын-то был закрыт в тебе. Да, и в апостоле Павле он был закрыт до поры до времени. И он закрыт в каждом из нас. В каждом из нас. Каждый носит его в себе. Сокрытым. И редкие-редкие люди являют его миру, просвещая людей светом от него воспринятым. То есть это как икона, на которой слои, на которой, которая записана. Вот. Хорошо, что если она записана другой иконой. Неумелой, может быть, поздней и так далее. Я вот вспоминаю часто, у нас такая, выглядит просто как приключение, как занимательный рассказ. Нашли большую икону Успения Пресвятой Богородицы и отдали ее реставратору. Мы с ним на связи. Он мне звонит. Знаете, как это? Проехал такой-то пункт. Дальше ехать? Если есть куда, и, конечно, продолжает движение. Проехал начало 19 века. Дальше опускаться вглубь времен? Я говорю, да. Так он опустился до начала 18-го, но остановился, понял, что это вот первоначальная запись. То же самое явление полимпсест. Это материал, на котором пишут пергамент. Он дорог. Чтобы его использовать еще раз, нужно ножичком счистить то, что на нем написано, то есть счистить чернила или какую-то другую краску. А бороздки остаются. И поэтому ученый позднейших веков по этим бороздкам может восстановить какой-то дублинский, нитрийский кодексы, на которых потом позднейшие. Вот. Но и на доске иконной, и на пергаменте, на телячьей коже можно было бы нарисовать и вообще, как говорят, не пойми что, совершенно противоположное тому первоначальному образу. И поэтому человек, познавая себя, видит, я же совсем не такой. Я вот совесть-то, образ-то Божий во мне сохраняется, и совесть-то сигнализирует, что я иной, что я вообще-то совсем другой, я должен быть лучше. И вот одно в этой теме, одно из любимых моих мест в святоотеческой литературе, это фрагменты слова второго преподобного Исаака Сирина. Я когда его читаю, я его много раз в жизни перечитываю, он меня как-то вдохновляет. Я позволю себе его процитировать. «Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля. Подщись, то есть постарайся, войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную». потому что та и другая одно и то же. И, входя в одну, видишь обе. Лествица оного царствия, то есть этого царства небесного, внутри тебя. То есть ты опускаешься, и вдруг ты обретаешь там лучшую, высокую лестницу. Она внутри тебя, сокровенно в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там восхождение, по которым в состоянии будешь восходить. Очень такое обнадеживающее, вдохновляющее, светлое место преподобного Исаака Сирина. И более всего меня в этом, так вот, знаете, зрительно, образно поражает, а это же одно и то же. То есть Царство Божие, говорит евангелист Лука, не гоняйтесь за ним, не реагируйте, там что-то появилось, какая-то сенсация, кто-то там, Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие внутри вас есть. И как это фактически преподобный Исаак Сирин, он что нам рассказывает? Ну, Нагорную проповедь, Евангелие от Матфея. Это и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Отцу твоему, который в тайне. Там нас ждет самое главное это. И мы должны ради этого совершать все свои интроспекции, самопознание, ради встречи с тем Богом, которого полюбила, которому доверилась наша душа.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня в программе «Светлый вечер» с нами был протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы Одинцовского района Московской области. Надеемся, батюшка, что вы к нам еще придете.
Спасибо, спасибо.
С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».